Что за прелесть эта Наташа! Надежда Александровна погладила книгу маленькой крепкой рукой и даже зажмурилась от удовольствия. Переплет был кожаный, теплый. Все книги в доме Борятинских, включая только что вышедшие, переплетались заново, причем кожу заказывали специально во Флоренции, тонкую, коричневатую, с нежным живым подпалом.
— И не жалко тебе, матушка, итальянских коров на ерунду переводить! — посмеивался Владимир Анатольевич, все причуды супруги, впрочем, втайне одобрявший. Хозяйка она была прекрасная. Дом, несмотря на сухую свою высокую иноземную родовитость, Надежда Александровна была урожденная фон Стенбок, вела на широкую русскую ногу и, главное, на 25-м году супружества все еще смеялась над шутками мужа.
Разве что книжки. Ох уж эти книжки! Надежда Александровна не пропускала ни одной новинки ни на одном из трех известных ей языков — французский, немецкий, даже русский.
Хотя, помилуй, голубушка, уж по-русски-то, кажется, вовсе нет никакого смысла читать.
Под библиотеку в петербургском доме была отведена просторная двухсветная зала.
Добрые люди в таких балы дают, а мы пыль по углам собираем.
Да что там Петербург, если в трех имениях от книг повернуться было негде, а теперь вот и четвертая стремительно захламлялась. И Надежда Александровна, весной только подписавшая купчую на земли и дом в Анне, начала обустройство новой усадьбы именно с библиотеки и уже подумывала, не выписать ли сюда на время скучного немецкого юношу с созвездием крошечных ярких прыщей на лбу, фамилию которого никто так и не удосужился запомнить. Юноша ведал петербургской библиотекой Борятинских и два раза в месяц появлялся в доме, тихо поскрипывая подошвами и далеко на отлете, держа красноватые лютеранские до глупости честные руки. Он вел каталог, выписывал по указанию хозяйки и своему разумению книжные диковины и новинки, и был тихо, никому не приметно, но почти до помешательства влюблен в Надежду Александровну, с которой едва ли сказал десяток слов. Однажды, ошибившись дверью, он застал врасплох в тесной, душной, простеганной шелком и жаром комнатки ее бальные туфли, маленькие, совсем розовые внутри, и едва не потерял сознание от страсти и счастья. Так что и три года спустя, умирая от чахотки, все видел перед собой станцованные почти до дыр нежные подошвы и бормотал «туфельки, туфельки», пока все не перепуталось наконец, пока не закончилось, пока не отпустила эта жизнь. Это мука. Россия, лето, Лорелея. Он так и не узнал, что туфельки были даже не Надежды Александровны, а одной из ее многочисленных кружевных племянниц. Семья была громадно большая, громадно богатая, пронизавшая полнокровной кровеносной сетью родни все тогдашнее российское мироустройство. Надежде Александровне хотели доложить, что бедолага-библиотекарь скончался, и позабыли.
— А? Что про коров-то скажешь, матушка? Неужто не жалко?
— Оставь, — отмахнулась Надежда Александровна беззлобно. — Дались тебе эти коровы. Все равно на бистеки пойдут. Лучше почитай, ну такая прелесть, что даже и рассказать нельзя. Владимир Анатольевич с сомнением покосился на последнюю книжку «Войны и мира», вышедшую вот только что в 1869 году. Граф Лев Николаевич Толстой был, безусловно, хорошего рода и отлично показал себя на военной службе, что с точки зрения Борятинского, князя и генерал-фельдмаршала, являлось бесспорным достоинством. Но зачем же, будучи порядочным человеком, строчить романчики? Да еще их потом публиковать.
Нет, не гоже лилиям прясть, Наденька. Так что избавь меня, будь любезна, от своих излияний.
Загребая ногами, подошла девка, в попыхах до приезда Танюшки, определенная Надеждой Александровной в горничные девушки. Спросила, не поднимая глаз, куда прикажут подавать чай, как будто неясно было, что вечером в июле чай пить следовало только в саду. «И, пожалуйста, велите подать свежие малины». Девка задастая, рябая, некрасивая, услышав непривычное «вы», дернулась, словно ее хлестанули по крепким ногам крапивой, и все так же, не поднимая глаз, ушла. Надежда Александровна, привыкшая к тому, что в Петербурге императрицу, с которой она была очень дружна, можно и нужно было звать «Машенька» и «ты», а швейцара также можно и нужно «вы, Афанасий Григорьевич», вздохнула. Завиток девичьего винограда прелестно рифмовался с завитком на столбике беседки, тоже совершенно прелестный, но не крашеный слишком давно, чтобы этого нельзя было не заметить. Народ в свежекупленной Анне поражал своим невежеством и ленью. Ленью и невежеством. Как везде. «Школу бы тут надо открыть», — сказала Надежда Александровна.
«Пороть куда надежнее», — здраво возразил Владимир Анатольевич и немедленно был назначен крепостником и троглодитом. Томик Толстого, повинуясь Надежде Александровне, подвинулся к Борятинскому еще на пару сантиметров, и вслед за ним покорно переползло по скатерти, уплывающее к лесу, воронежское солнце. Пахло скошенной травой, недавно политыми клумбами, и, перебивая все, властно наплывал тягучий бледный аромат табака и влажной матиолы. Вернулась девка и доложила, что малины нету. Надежда Александровна возмутилась. Имение в Анне было куплено не в последнюю очередь из-за роскошных садов. Прежняя хозяйка, предпочитавшая во всем научный подход и даже имевшая обширную переписку со знаменитыми сестрицами-ботаничками Сарой Мэри и Элизабет Фиттон, развела на жирных воронежских землях такие невиданные кущи, что Надежда Александровна, падкая до всего необычного и красивого, заплатила наследникам отлетевшей в подлинные райские сады старушки, сколько просили, не торгуясь. Правда, огромная садовая земляника, вызревавшая в оранжереях к Рождеству, и розовые пахнущие корицей груши сразу после покупки оказались уклончивым приданием, но уж малина, ее-то каким ветром унесло! «Совсем нет», — уточнила Надежда Александровна, и в голосе ее на самом дне зазвенела, отливая в синеву, тонкая немецкая сталь. Девка угрюмо кивнула. «Совсем». «А куда же делась?» Девка молчала, опустив голову. «Пороть. Пороть и только пороть», — весело подсказал Борятинский. К малине и прочей бессмысленной флоре совершенно равнодушной. То ли дело хороший ростбиф. Надежда Александровна встала, зацепив юбкой стул, дернула, еще дернула, затрещала дорогим кружевом, собранным в прихотливые фестоны. Девка зыркнула испуганно и опустила голову еще ниже. Платок на ней сбился так, что видна была круглая, смазанная лампадным маслом макушка, очень детская. «Маковка!» — вдруг вспомнила Надежда Александровна чудесное и тоже очень детское слово. Няня так говорила. «Дай-ка я тебя, ласточка, в маковку поцелую». «Пусть. Ступайте», — распорядилась Надежда Александровна, коря себя за гневливость. «Вольтера читать, 18-е Брюмера Луи Бонапарта осенними листьями закладывать и выходить из себя из-за какой-то малины». Девка, ровным счетом ничего не понявшая, ушла. Порка, как, впрочем, и ласка, не могли произвести на нее никакого впечатления. Ей вообще было все равно, в самом страшном, самом русском смысле этого нехитрого выражения. То есть действительно, все равно. Лишь бы войны не было, да лето уродилось. И на каменное это безнадежное все равно невозможно было повлиять никакими революциями, реформами или нравственными усилиями хороших и честных людей, которые век за веком чувствовали себя виноватыми только потому,
что умели мыслить и страдать сразу на нескольких языках, да ежедневно дочисто мыли шею и руки. Надежда Александровна поняла, что сейчас додумается до чего-нибудь по-настоящему крамольного, вроде того, что русский народ, этот страдалец и горемыка, вовсе не нуждается в какой-то особой, дополнительной любви, и уж тем более в любви ее собственной, потому махнула рукой и пошла по дорожке к ягоднику. Гравий крупно похрустывал под ногами, из недалекой кухни пахло отдыхающим под полотенцем пирогом, и Надежда Александровна вдруг почувствовала, что проголодалась, как в детстве, и что, как в детстве же, совершенно счастлива, остро, сиюминутно, до веселой щекотки под коленками. «Что-то слишком много на сегодня детства», — подивилась она, и уже в огромном, пронизанном медным закатным солнцем саду поняла, почему. Вокруг был праздник. Нескончаемый, щедрый, торжествующий. Сочная, почти первобытная зелень перла отовсюду, кудрявилась, завивалась в петли, топорщила неистовые махры. Надежда Александровна физически чувствовала вокруг тихое, неостановимое движение. Сонное пчелиное гудение, комариный стон, ход соков в невидимых прочных жилах, лопотание листьев и даже тонкий натужный писк, с которым раздвигали землю бледные молодые стрелки будущих растений. Гёльдерлин, которого она так любила, бедный-бедный, 40 из отпущенных ему 73 лет, проведший под многокилометровой толщей прозрачнейшего германского безумия, назвал бы этот сад гимном божественным силам природы. Но, конечно, никакой это был не гимн, просто гул нормально функционирующего организма, полного тайных и явных звуков, которые неприличными осмелился бы назвать только самый безнадежный ханжа. Малина просительно потянула Борятинскую за подол, и Надежда Александровна мягко, как руку, отвела длинную ветку, тугую, покрытую микроскопическими, но цепкими белесоватыми колючками. Ягод и правда не было. Девка не наврала, осиротевшие без прежнего пригляда кусты просто забыли обрезать в зиму, так что малина вся ушла в сочную бесплодную зелень. Зато вишен уродилась целая пропасть. Да каких! Надежда Александровна задрала голову. Мир над ней крутанулся, зеленый и алый, темно-гладкий, насквозь пронизанный светом, наливной, и засмеялась от радости. Выросшая среди выморочных чухонских болот, она и представить себе не могла столь убедительного торжества божественной плоти. Надежда Александровна подпрыгнула и сорвала тяжелую горячую ягоду. Стайка переполошенных дроздов тотчас вспорхнула с дерева и изругала незваную новую хозяйку последними площадными словами. «Ладно вам», — пробормотала Борятинская, — «не гомоните. Тут на всех хватит».